Слава нашему Господу! Знаете, есть такие моменты проповеди, что хочется сказать аминь и пойти домой и рассуждать вообще над своим хождением, над своим вот словом, да, которое принял, которым рассуждал. Я думаю, что когда мы сейчас слушали о молитве, то, конечно же, понимаем, что, к сожалению, я это говорю не как бы, как нас, знаете, оправдать, но не всегда все как бы вот так, как нам бы хотелось. И некоторые, конечно, воспринимают как какой-то ритуал, но мы понимаем, что молитва – это прежде всего общение человека с Богом. Если я люблю своего отца, мне хочется с ним пообщаться. И те, которые попадают в, знаете, в сети таких отношений религиозных, как вот брат Федор сказал, да, сколько надо в день молиться. Я тоже как бы вот там слышал у нас на юге России, там одни говорят час, другие полтора, но как я могу лимитировать вот свое общение со своим отцом? Знаете, когда у меня вот в нашей семье папа болел, он лежачий был, то вот старался, даже как бы и времени нет, но как-то сесть вот на эту кровать, просто пообщаться, о чем-то поговорить, как бы, даже пусть он тебе расскажет сотый раз какую-то историю из прошлого, но это общение. Я думаю, что здесь есть определенный момент сходства. Один мой друг в Осетии, он живет, Роберт, он из своей жизни такой момент интересный рассказал. Знаете, он, ну, бывший был когда-то наркоманом, Бог его благословил, у него появилось такое как бы предприятие свое, много верующих у него работало, он такой очень жертвенный человек, и вы знаете, все его воспринимали как какой-то такой, условно говоря, рок изобилия, да, вот все приходили, Роберт, нам надо поехать посетить Дай, нам надо туда Дай, как бы, и даже в церковь не обращались, а обращались к Роберту к этому. Он говорит, я понимаю, что Бог меня как бы поднял, благословил, и я как-то старался, но, говорит, знаешь, мы вот лично с ним разговаривали, говорит, знаешь, Паш, когда на собрании, говорит, тебе каждый день подходят там 3-4 раза или еще позвонят там в течение дня, это как-то начинает уже, ну, немножко расстраивать. И, говорит, и однажды я закрылся в своей тайной комнате и начал общение со своим небесным отцом, говорит, я, говорит, начал обращаться к Господу и говорить, Господь, я устал давать. Ну, как есть, говорит, мне уже просто вот подходят люди, меня начинает как бы, вот знаете, вот такое замешательство приходить. Я, говорит, услышал только одну фразу, которая пришла в мое сердце. Не будешь давать, будешь просить. И он говорит, Господи, я каюсь вообще за то, что я вообще как бы мысли такие допустил. А знаете, кто был на Кавказе, для них просить, это, наверное, самое такое страшное, что вообще можно представить, если ты в чем-то как-то может, ну, показать, что ты какую-то нужду в чем-то испытываешь. Не будешь давать, будешь просить, и он все понял, до сих пор там трудится, знаете, они там вот детский лагерь приобрели, как бы тоже такие вот люди открытые. И я думаю, что все мы заметили о том, что Бог нас направляет к этим отношениям последнего времени. Мы вначале слышали, и даже вот пение было о том, что на Голгофу наш взор должен обращен быть. Знаете, я хотел бы еще какой-то такой момент вот интересный для нас подчеркнуть о наших личных отношениях вот в церкви, как народа его, потому что одна заповедь говорит, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, о чем мы косвенно здесь слышали. Другая же, да, говорит о том, что возлюби ближнего твоего. То есть мы понимаем, что без почему-то Христос определил церковь. Не так, что человек принял водное крещение, его благословили, он с миром пошел неизвестно куда, говорит, я создам церковь, то есть общение верующих людей. Иногда верующим людям сложно находиться вот в таком сообществе, да, кто-то может как-то тебя обтесать, кто-то может какой-то тебе вот даже неосознанно принести какую-то боль или рану твоему сердцу, и это, к сожалению, а может быть и к счастью, бывает. И вы знаете, интересный такой момент я вот нашел в притче, это Соломон говорит такие слова, 19 глава. «Гнев царя, как рев льва, благоволение его, как роса на траву, Также в Псалме, в 122-м, Давид произносит такие слова. Это его песнь восхождения, когда они поднимались вот для молитвы, для служения. Он говорит такие слова. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Я думаю, много раз это слышали. Знаете, когда я вот рассуждал над этой картиной, то интересно, когда мы отмечаем какой-то момент радости, то я понимаю, что до этого, возможно, было такое состояние, которое радостью не назовешь. Но кто-то пригласил Давида в дом Господень и сказал: «Пойдем». Знаете, Соломон, который был воспитан в царском дворце и который сказал: «Гнев царя, как рев льва». Я думаю, он иногда видел Давида, у которого были такие моменты, что не все дела шли так, как надо было, чтобы они шли. И иногда Давид, возможно, допускал какую-то такую реакцию, знаете, кто-то представляет Давида, вечно играющего на гуслях, вот такой вот юноша белокурый, но это был воин, в окружении которого были, ну, люди, которым было нечего терять. И мы видим, что когда какие-то были кризисные моменты, его постоянно, знаете, окружали особо преданные, которым, я повторюсь, было нечего терять. Я думаю, мы все слышали это выражение, говорит: «Позволь», говорит, «я даже удара не повторю», да? Насколько были серьезные воины, серьезные люди. Они знали свою цель, они знали свою миссию в отношении Давида, в отношении вот его служения в этом царстве. И Давид, он был, вы знаете, среди них, наверное, самым, возможно, серьезным таким человеком. И Бог потому и не позволил ему построить храм, потому что однажды Господь сказал, что сильно много ты крови пролил. Это не были какие-то такие, знаете, святые войны, где враги сами падали, они вступали в брань, это были жестокие схватки. И у этого, знаете, отчасти жестокого воина, жестокого человека возникали какие-то кризисные моменты в жизни, когда Соломон, я так допускаю, наблюдал за папой, и он понимал, что гнев царя — это как рев льва. Ничего не устоит. Я не знаю, кто-то, может быть, из вас слышал когда-нибудь рев льва. Я, в моей жизни вот пришлось слышать, мы были однажды там в зоопарке. Знаете, я несколько минут вообще приходил в себя, что это было. Это настолько страшное такое вот явление звуковое. И вы представляете, Давид, который... возможно, допустим, находился в не совсем хорошем расположении духа, расположении сердца. Мы понимаем, что когда человек не в хорошем расположении духа и сердца, да, это отпечатывается как-то на его лице. Но это не совсем нормально, если он будет улыбаться, а на сердце у самого там тьма и мрак, да. Возможно, это было мрачное сердце. Возможно, это, знаете, такая картина какая-то была, мы не знаем. И кто-то подходит к этому Давиду и говорит: «Знаешь что, Давид, пойдем в дом Господень». Здесь Давид так и говорит: «Возрадовалось сердце мое, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Знаете, нам иногда хочется как бы человеку дать какие-то советы, ответы, но самое лучшее место, я думаю, где мы все с вами можем получить сегодня ответы, это дом Господень, когда в моей жизни, в моем сердце, возможно, происходят какие-то непонятные вещи, и даже молиться иногда, вот, знаете, не то, что не хочется, нет расположения. И как важно, чтобы мы имели в своем сердце это желание, знаете, направлять друг друга к престолу благодати. И вы представляете, что дальше происходит с Давидом. Он говорит такие слова: «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колены Господни по закону Израилю, славить имя Господне». Вы представляете, его взор расширяется, он начинает видеть не только себя самого, да, даже дорога в Божий дом, она начинает уже его как бы сознание изменять. Он начинает видеть эти колена, знаете, это движение народа Божьего. Для меня одно из самых больших потрясений, когда я сам побывал в Иерусалиме, я понял, что христиане – это не Краснодарская церковь, в которую я хожу. Люди из разных стран, китайцы, японцы там, поют на польском, на итальянском языке. Кто-то крест на себе несет, там они, я не помню, там группа людей несут огромный крест деревянный, там поют. А я думал, христиане – это наша Пашковская церковь, как вот мы ходили, там Пашковский район такой, знаете. А оказывается, их целая планета, они с разных мест. Знаете, Бог глаза как бы открыл, ты не претендуй один на небеса. И Давид начинает это видеть, и он говорит: там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Представляете, человек идет, он уже начинает о какой-то милости вообще рассуждать. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих, представляете, братья рядом появились. Радости не было мгновение назад, а тут уже братья рядом. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Мы много знаем, мы много слышим, возлюбленные. И иногда нам хочется, еще раз повторюсь, кому-то дать какой-то совет, какой-то ответ на какой-то вопрос. Но я думаю, что самое большое благословение, когда наш брат или наша сестра, которая рядом с нами сегодня, и мы видим, что, возможно, какая-то радость, знаете, какая-то близость с Богом была утрачена. Не сидеть и объяснять о том, как надо, о том, как должно быть, а просто этого человека пригласить в общение с Богом. Сказать: пойдем. Пойдем в Божье присутствие. И Дух Святой, на примере Давида мы видим, как, насколько Бог изменил сердце этого человека за короткое мгновение. Я думаю, какой-то короткий путь они идут. И знаете, Бог эту картину просто ему открывает. Возрадовался я, когда сказали мне: дом Господень. Этот человек, который пригласил Давида, знаете, в Божий дом, это безымянный герой. В Библии очень много тех героев, которые остаются без имени абсолютно. Нам нравятся герои, которые имя осталось вот на страницах Священного Писания. Но это безымянный герой, в котором нашлась эта сила, знаете, подойти к этому угрюмому, настороженному человеку и сказать: Давид, пойдем. Пойдем в Божий дом. Даже с угрозой на то, что царь мог поступить и совсем по-другому, сказать: какой Божий дом? Казнить его и... Куда ты лезешь, не в свои дела? Царь, он имел эту власть абсолютно. И мы знаем, в Библии такие примеры есть, когда цари, они просто приказывали, и человек отправлялся на место казни своей. Он не побоялся этого. Он пригласил Божьего человека в собрание народа своего, и этот Божий человек получил благословение от Господа. Аминь.